5. «Опять эта ночь в казино», — сказал Китон, когда Аллан закрыл за ними дверь. «Помяни мое слово, он из-за этого и приперся. Отец Джон Брайхем — дубовый ирландец, но я все равно предпочитаю его этому скользкому типчику. Роуз — просто высокомерный урод».
Аллан подумал, чья бы корова мычала.
«Присаживайся, Денфорд».
Китон сел. Аллан обошел свой стол, взял штрафную квитанцию, разорвал на мелкие кусочки и выбросил в мусорную корзину.
«Вот, теперь ты доволен?»
«Вполне».
Китон поднялся, чтобы уйти.
«Подожди минуточку».
Кустистые брови Китона сдвинулись так, что снизу его высокого, розового, как у младенца, лба образовалось подобие грозовой тучи.
«Пожалуйста», — добавил Аллан, садясь в кресло.
Он безотчетно сплел пальцы и попытался изобразить черного дрозда, но вовремя спохватился и положил руки на стол.
«На следующей неделе у нас будет собрание. Будем обсуждать бюджет на февраль», — начал Аллан.
«Твоя правда», — подтвердил Китон.
«И тут дело не столько в финансах, сколько в политике», — продолжал Аллан. «Я это знаю, и ты это знаешь. Я только что у тебя на глазах разорвал штрафную квитанцию, выписанную по всем правилам. Разорвал из политических соображений».
Китон бледно улыбнулся.
«Ох, ты достаточно долго живешь в этом городе, и ты знаешь, как тут делаются дела, Аллан. Рука руку моет».
Аллан облокотился на спинку кресла, которое издало серию протестующих скрипов и щелчков. Эти звуки часто снились ему после длинных тяжелых дней. Как раз таких, каким обещал быть сегодняшний день.
«Да», — сказал он, — «рука руку моет, но до определенных пределов».
Китон снова насупился.
«И что это значит?»
«Это значит, что всему есть предел. Даже в маленьких городах, где все друг с другом повязаны. В какой-то момент политика кончается. Наверное, нужно тебе напомнить, что я не назначен на эту должность городским советом. Меня выбрали горожане, наши избиратели. И избрали они меня для того, чтобы я их защищал, охранял и поддерживал правопорядок в городе. Я присягнул, то есть дал клятву, и я сделаю все, чтобы ее сдержать».
«Ты что, угрожаешь мне? Потому что если ты мне угрожаешь...»
И тут взревел фабричный гудок. В помещении он звучал приглушенно, но Денфорд Китон все равно подскочил, как ужаленный. Его глаза на мгновение широко распахнулись, а руки намертво вцепились в стул, на котором он сидел. Аллан опять удивился.
«Он же весь возбужден, как кобыла в течке. Что с ним такое?»
Впервые у него появилась мысль, что у мистера Денфорда Китона, главы городской управы Касл-Рока, еще с тех времен, когда сам Аллан даже не слышал об этом городке, рыльце может быть в пушку, по самые уши.
«Я тебе не угрожаю», — сказал он спокойно.
Китон немного расслабился, но все же не до конца, как будто он опасался, что гудок вновь пропоет свою песню, чтобы выставить его в дураках.
«Вот и хорошо, потому что дело не только в деньгах. Городская управа вместе с тремя окружными уполномоченными согласовывает наем и увольнение помощников шерифа. Плюс еще уйма всяких согласований, о которых, надеюсь, мне нет нужды тебе напоминать».
«Это всего лишь формальность».
«Так было раньше», — согласился Китон.
Потом достал из внутреннего кармана сигару «Руатан» и стал разминать ее между пальцами, хрустя целлофаном.
«И кто кому теперь угрожает?» — подумал Аллан, но вслух этого не сказал.
Он просто откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Китона. Китон выдержал этот взгляд всего пару секунд и снова уставился на сигару, продолжая шуршать упаковкой.
«Если ты еще раз поставишь машину на месте для инвалидов, я сам тебя оштрафую, и эта квитанция не полетит в мусорную корзину», — сказал Аллан.
И если ты еще раз поднимешь руку на кого-нибудь из моих помощников, я предъявлю тебе обвинение в нападении на сотрудника при исполнении. И это произойдет вне зависимости от того, сколько так называемых согласований мне требуется от управы. Потому что политика тут уже не действует. Ты это понимаешь?» Китон долго не отвечал. Он сосредоточенно разглядывал сигару, словно медитируя. Потом он поднял глаза, превратившиеся в холодные маленькие стекляшки.
«Если хочешь проверить, насколько я крут, можешь давить дальше».
На лице Китона читалась неприкрытая злость, но Аллану показалось, что там было еще кое-что. Например, страх. Или ему это действительно показалось? Аллан не был уверен, но это было неважно. Важно было другое. То, чего так боялся Китон. А он явно чего-то боялся.
«Ты понимаешь?» — повторил он.
«Да».
Китон рывком содрал упаковку с сигары и швырнул ее на пол.
«А ты меня понял?» — спросил он с сигарой в зубах.
Аллан подался вперед и серьезно посмотрел на Китона.
«Я понял, что ты говоришь, но черт меня подери, если я понимаю, что ты делаешь, Дэнфорд. Мы с тобой никогда не были лучшими друзьями».
«Это уж точно», — заявил Китон и откусил кончик сигары.
Секунду-другую Аллан думал, что он выплюнет его на пол, и был готов закрыть на это глаза. Политика, политика. Но Китон выплюнул его на ладони и положил в девственно чистую пепельницу, стоявшую на столе. Одинокий кусочек сигары был похож на крохотный образец собачьего дерьма.
«Но у нас всегда были нормальные рабочие отношения. И вот теперь между нами, похоже, возникло какое-то недоразумение. Что-то не так? Если да, и я могу чем-то помочь...»
«Все в порядке!»
— Китон вскочил на ноги. Он опять разъярился, вскипел. Аллан чуть ли не воочию увидел струи пара, бьющие у него из ушей.
«Я просто устал от этой постоянной травли!»
Он использовал это слово уже второй раз. И уже второй раз Аллан нашел его странным и неуместным. На самом деле весь их разговор был странным и неуместным. И явно не совсем нормальным.
«Ну ладно, ты знаешь, где меня найти», — сказал Аллан.
«Ну уж, конечно», —
бросил Китон, направляясь к двери.
«И, пожалуйста, Дэнфорд, не забывай о стоянке для инвалидов».
«Нахрен эту стоянку!» — выругался Китон и захлопнул дверь.
Аллан еще долго сидел за столом, озадаченно глядя на закрытую дверь. Потом он встал, обошел стол, подобрал с пола смятый пакетик из-под сигары, бросил его в мусорную корзину и открыл дверь, чтобы пригласить преподобного парохода Вилли.